микрофону, Виктор Михайлович, и еще есть Беренский Борисович, тоже над ним, наверное, знают. А мы с ним здесь работаем над этой задачей. Значит, ну, как вообще стоит сама задача? Значит, мы рассматриваем просто какую-то трехмерную параллельную такую область. Ну, изначально это был канал даже, который был погружен в какую-то жидкость. Очень важное свойство то, что она вязкая, не отжимаемая, рассматриваем. И, ну, впоследствии это как бы адаптировалось не только под канал, там можно, в принципе, любую конструкцию сделать, там, крыло, или там, фюзеляж крыла, какие-то еще там интересные течения, там, струи с разных сторон, типа. То есть просто важно, что мы рассматриваем трехмерную область. И, соответственно, на границах заданы какие-то условия, изначальные условия. Значит, какие, собственно, уравнения применяются при полном моделировании там, таких течений. Ну, в общем, всем известно, что применяется там равнинная вес Стокса. И отличительная особенность как бы моего диплома и нашей работы вообще на кафедре, это то, что мы рассматриваем полную равнинную вес Стокса. Может быть, кто-то уже слышал, там, Леонид Михайлович с ним общался. Это три уравнения неразрывности, уравнение движения и уравнение энергии. И, то есть, подходы к решению уравнений инструкции бывают разные, там, это можно знать, там, соединение по инойцу, сколько я знаю, еще там есть разные подходы, которые описывают большие турбулентности, там, большие линии. У нас подход, который напрямую моделирует турбулентность причины, то есть все там, любые вихри, они учитываются. Но этот подход, на самом деле, он известен, но пока применяется на очень маленький сет, потому что невозможно там промоделировать, попадая количество вещества. Мы собираемся как бы в этом параллели продвинуться. Ну, вкратце расскажу, как получается мое уравнение. Первое уравнение неразрывности, собственно, это просто когда у нас хранение массы через поверхность, поток массы жидкости через поверхность сохраняет равен изменению массы в этом объеме. Соответственно, это все приводится просто к сначала там вид для общего, то есть когда у нас плотность может меняться, и потом, когда плотность постоянная, то все это сводится просто к дивергенции от скорости канала. Ну, известно, в общем, уравнение. Оно на самом деле у нас, то есть оно не будет применяться для вывода, собственно, уравнения на листокса окончательных, и также для уравнения энергии, поэтому в финальном вычислительном методе оно будет присутствовать только как в виде проверки. То есть я его буду вычислять интегралы дивергенции и проверять точность решения. Собственно, сами уравнения на листокса тоже, наверное, известны многим. Основная идея здесь в том, что это просто второй закон Ньютона, это изменение массы на ускорение, это сумма всех сил. А силы у нас какие бывают? Это силы какие-то массовые, например, там, сила тяжести. И, собственно, и тут есть два дальше таких направления. Это вязкая жидкость и невязкая жидкость. В случае невязкой жидкости у нас есть еще поверхностные силы, а в случае вязкой жидкости у нас, естественно, возникает еще и тензорное напряжение. Поэтому там чуть-чуть все сложнее. Собственно, дальше сейчас я покажу, то есть это небольшой предварительный слайд, то, что все эти уравнения там, на вес Стокса я приложу в безразмерной форме. Соответственно, тут возникают разные параметры подобия, такие как число Рейнольдса, число Пранкля. То число Рейнольдса там известно, я думаю, многим это характеризует турбулентное скоростечение, то есть чем больше слой Рейнольдса, тем более турбулентное течение. Например, даже ну, по разным там данным некоторые считают, что турбулентное течение начинается с Рейнольдса там 2000-3000, но на самом деле это сложно сказать, то есть бывает турбулентное течение и там 500-600. А, собственно, нам удалось это промоделировать пока что, такие течения возникают. И еще есть уравнение состояния для идеального газа или жидкости, ну, зависимость между температурой и давлением. Ну, на самом деле, я выкидываю, то есть так как у нас плотность постоянная, то и R это тоже какая-то константа, то можно просто считать, что давление равно температуре. Ну и вот так, получаются такие уравнения, а потом можно посмотреть на него подробнее. Видно, что там существо Рейнольдса. Это только уравнение движения. А, и тут видно, что вот в левой части это просто ускорение расписанное, а в правой части это, соответственно, наши все массы, все силы, кроме массы. Массы по силам нет, это переключить просто. Ну, их можно легко добавить, естественно, что это не. И там, где число Рейнольдса, там показано как раз влияние именно вязкости. То есть, если бы у нас число Рейнольдса было 0, бесконечность, то это было бы полностью вязкая жидкость, когда у нас просто это было отсутствовало счастье. Ну и еще одно уравнение, то есть помимо уравнения Вес-Стокса, еще рассматриваем уравнение энергии, которое на самом деле тоже имеет место быть в этом, в этой задаче, его мало кто учитывает, но тем не менее, показала практика, оно очень важное, и оно влияет тоже на, даже на нажимаемую жидкость. Получается совершенно другие результаты. Ну, само уравнение, оно уже в таком более-менее приведенном виде, тут безразмерных величинах тоже. Но основная идея, что тоже сохранение внутренней кинетической энергии в левой части, а в правой части это перенос тепла через поверхность, и спадильная функция — это как раз работа вязких сил, которые возникают в поверхности. То есть эта работа, она просто никуда не девается. И в итоге, то есть так, чтобы симулировать, у нас есть 4 уравнения. Это 3 там, для компонент скоростей и энергии, и 4 неизвестные скорости и температура. А, в общем, метод, который я применяю, это метод координатного расщепления. В общем, довольно известный метод, когда у нас есть большие линейные какие-то системы, которые сложно решать с другими методами. Просто расщепляем по 3 координатам, и получается относительно простые уравнения. Ну, используем явную схему, и также для учетной линейности я просто считаю полусумму значений в предыдущих шагах. Это, в общем, тоже довольно известная схема. Ну, здесь небольшая картинка, как метод работает. Это просто расщепление там, по x, по y, по z, и потом идут глобальные итерации. И также есть каждое расщепление, оно состоит в решении 4 уравнений, и какие-то локальные итерации тоже для обновления как раз линейных параметров. Все эти итерации как раз были придуманы именно для того, чтобы решать вот эти нелинейные уравнения. Если бы уравнения там не было линейных членов, то это можно было бы решать без итерации, естественно. Ну и основная стадия алгоритма, которая вот у меня применяется, это базовая вещь — это решение трехдиагональных систем уравнений или линейных уравнений, и их решается очень большое количество, это можно заметить на каждом шаги расщепления, в каждом дробном шаге у нас фиксируются 2 переменные, и вдоль одной происходит как раз решение этой системы трехдиагональной. Получается, таких систем очень много. И второй шаг, это я отдельно выделил расчет диссипации, потому что там очень много расчетов произвольных идут. И третий шаг, это как раз самый простой, это просто обновление линейных параметров. Но я тоже привел как тоже для примера, потому что А особенности метода какие? В том, что, во-первых, очень большой объем данных у нас, потому что нужно обрабатывать большие массивы трехмерные. Во-вторых, очень много вычислений, потому что очень много прогонов, ну, очень много системных уравнений, которые нужно решать. Ну и все это так вот сходу, в общем, можно сразу понять, как это все параллелится, по крайней мере, на первый взгляд. Но возникают некоторые трудности, я потом покажу, чем они возникают. Ну и, в общем-то, на архитектуру ГПУ это все очень хорошо ложится. За счет чего? За счет того, что там очень много у нас процессоров, массивных потоков, очень большая пропускная способность памяти, намного больше, чем у CPU, позволяет нам как раз очень быстро общаться с памятью и решать наши системы. Ну и поддержка двойной точности — это, так скажем, необходимое условие для этой задачи, потому что все серьезные вычисления не требуют двойной точности. Ну и сейчас я расскажу про реализацию основной пункты. Значит, ну просто все данные, на самом деле, важный аспект, то, что все данные хранились на ГПУ, то есть никакой передачи во время вычислений не происходило. То есть сначала все инициализируется на ГПУ, потом все считается на ГПУ. Соответственно, все вручалось. Ну, то есть сетки, которые я использовал пока, это были 128, там, 160, они там вязали примерно 3 гигабайта занимает дало. А ну, 4 массива, это потому что там разные дробные шаги на них хранятся, и 3 дополнительных, это для некоторых там других вещей, которые тоже покажу потом. А, в общем, сетки пока маленькие, то есть 128 не такая уж большая сетка, но тем не менее она уже удается показать это все какие-то реально течения, как они будут протекать. И также есть планы, уже ведутся работы, то есть я переношу это на несколько графических процессоров, чтобы была поддержка. Вот пока. Ну, собственно, как решать, например, нашу трехдиагональную систему. У нас получается метр щепления, и по сути, например, расщепление по x, тогда у нас фиксируется y и z, и вдоль x нам просто нужно решить систему. Соответственно, тривиальная мысль — это просто взять и каждой нити нашего, каждому потоку присвоить один столбец нашего, ну или одну строчку нашего трехмерного массива. Соответственно, расщепление по y они будут идти вдоль y и по z вдоль z. Ну, естественно, массивный параллелизм достигается, потому что у нас очень много потоков одновременно запускается, там порядка n квадрате, если это 128, получается 10 тысяч потоков. Ну, собственно, какой метод я использовал? Просто метод прогонки, который последовательный, но так как у нас параллелизм достигается за счет распределения как раз области, на которую мы считаем. А каждая из областей, на ней одна нить считает методом прогонки нашу систему. Метод прогонки тоже, наверное, многие знают, постоянно его не буду. А одна особенность то, что чем он плох, тем, что нужно 2 дополнительных массива. И единственный способ хранения, так эти массивы должны быть размером со столбец нашей матрицы. Хранить их там в шире памяти нет возможности. Поэтому единственная возможность хранить только в локальной памяти. Поэтому здесь происходит некое очередное замедление вычислений. Но тем не менее метод на самом деле очень хороший, и я покажу по результатам, он очень, очень хорошо работает. А какие проблемы возникают? На первый взгляд вроде бы все хорошо, но то есть во всех этих задачах вообще, задачах гидродинамики и прочее, очень важно именно следить за обращениями к памяти, потому что там возникают. Это очень такое место, то есть очень интенсивно происходит обращение памяти, поэтому нужно следить, чтобы они происходили правильно и быстро. Иначе можно очень сильно на этом повязывать. Потому что я первый раз, когда вот это все запустил, там простейшую прогонку, посмотрел, у меня получилось, оказывается, x-прогонка почему-то работает 5 раз медленнее, чем y и z-прогонка. Хотя вроде бы код тот же самый, все естественно. Получается из-за того, что обращение памяти у нас не колесно. Почему? Я могу, то есть, может, в принципе, я думаю, это понятно, но могу рассказать. Вот идея в том, что если вы рассмотрите, вот у нас когда идет y расщепление или z расщепление, то соседние треды, они обращаются к последовательным участкам памяти. Соответственно, все выровнено, там все хорошо, получается колесно. Потому что там идут подряд усилия. А в расщеплении по x каждый тред, ну, это все зависит от того, конечно, как хранить матрицу. Но если хранить матрицу, там, значит, сначала x, потом y, потом z, то в расщеплении по x у нас каждый тред будет считать, то есть первый элемент каждого треда будет считать на очень большом расстоянии друг от друга, естественно, никакого количества не будет. Это очень портит нам всю ситуацию, получается очень большой такой большое замедление. Как это исправить? Что я придумал? Я придумал просто брать и транспонировать, на самом деле, входные массивы, когда мы запускаем эту прогонку. Нужно нам массивы транспонируем, и потом запускаем просто Y-прогонку. Соответственно, Y-прогонка у нас все колеско, все хорошо. Ну, есть небольшой, то есть тут оверхед на запуск кернела дополнительного, и, естественно, само транспонирование тоже не такое быстрое. Но тем не менее, там по транспонированию можно использовать шарик памяти, все это очень удачно транспонирует. Ну, может быть, кто-то знает, там, может, вам уже рассказывали, не знаю, просто SDK, там есть сэмпл, который делает быстрое транспонирование, ну, относительно быстрое за счет шарик памяти, учитывая банк конфликт и их колеса тоже. Ну, в общем-то, как раз это самое транспонирование я здесь применил, и вот здесь показаны цифры как раз оригинальной версии, то есть и оптимизированной, да, с использованием транспонирования. Причем в эти цифры включены как раз затраты и на все остальное, там, на транспонирование, то есть даже с учетом транспонирования получается прирост почти в 2 раза. То есть это как хорошая альтернатива, такая оптимизация. Дальше следующее ядро, которое базовая стадия алгоритма, это расчет диссипации. Соответственно, ну тут, в принципе, ничего такого сложного нет, то есть просто нужно посчитать производные конечных разности в каждой ячейке сетки. Ну я, чтобы каждый трек загрузить, я использовал целый столбец данных, то есть каждый трек считает целый столбец данных. При этом можно переиспользовать уже посчитанное производное, то есть чтобы не пересчитывать лишний раз. Но тут на самом деле, то есть это еще этот само ядро в таком процессе оптимизации, потому что, казалось бы, очень, то есть очевидно тут использование разделяемой памяти, текстур, возможно. Ну, текстур я пока не использовал, но разделяемой памяти как минимум можно. Но, как выяснилось, то есть я использовал разделяемую память, у меня получается то есть производительность примерно такая же. За счет чего? За счет того, что нам приходится, когда мы хотим загрузить все это, то есть у нас каждый трек, каждый блок страйдов, он считает на каждом шаге какую-то там область прямоугольную. Соответственно, ему приходится загружать еще юбку в этой области. И раз проблема в том, что вот эти обращения к этой юбке, они начинают портить там все колески, и все получается очень плохо. То есть тут, так скажем, под вопросом используем зеленую память. То есть, если бы у нас юбки были очень большие, то это есть в этом прирост, потому что очень большое переиспользование, нам выгодно все это сначала загрузить, а потом уже использовать. Когда юбки маленькие, то возможно зеленую память использовать не имеет смысла. Ну, какие шаги здесь я делал по оптимизации? Это прежде всего, то есть самый первоначальный вариант, у меня работа была очень медленно. Я просто взял все, переписал немножко, то есть убрал лишние вычисления. То есть это стандартный подход, просто попытаться избавиться от каких-то ифов, попытаться избавиться от констант, на которые там делим, чтобы заменить умножение, там, не знаю, или тред вычисления, которые для каждого треда одинаковые, чтобы передать константы памяти. Это очень плохо ускорило. Ну и еще второй момент, это как раз шаблоны. Они на самом деле очень полезны, потому что, во-первых, не надо писать 3 версии там, кода для каждого расщепления. Это как бы я использовал и для автопрогонки тоже. И во-вторых, это позволяет, то есть диссипация, например, это позволяет просто не считывать, то есть, во-первых, это уменьшает число регистров, что, естественно, влияет на скорость выполнения этого ядра. И во-вторых, это просто реально создает 3 копии ядер, которые каждый читает только то, что нам нужно, то есть только те производные, которые нам нужны.
Почему это уменьшает число регистров?
Ну, потому что, если сделать один большой шейдер, то, естественно, там будет больше регистров. Например, за ифов, там, за
разных. А, что-то там, если разделил, а просто 3 интерна вот это x, y, z.
Да, то есть, на самом деле, я даже не разделял 3 терна, что самое-то важное, просто остался 1 терн, но у меня, может, было шаблоны. То есть, темплейт написал, и там свитч темплейт. Естественно, он автоматически сгенерировал 3 кернела. Очень удобно, потому что не надо писать 3 версии, следить за 3 версиями, можно в одной списать. И автоматически получилось ускорение, то есть вот видно в флотах там 2 раза, а в даблах очень серьезное ускорение. И на самом деле изначально так вот казалось, будто бы даблы там 8 раз медленнее, чем флот, но после вот этих оптимизаций оказалось, что всего 2 раза медленнее. И это, кстати, наблюдается практически на всех моих ядрах. И это не просто как бы так, это действительно очень часто встречается во многих задачах. Почему? Потому что мы упираемся, на самом деле, в этих задачах не в вычислении, а в обращении памяти. То есть, а в обращении памяти просто, естественно, даблов у нас просто в 2 раза больше нужно считать, поэтому получается в 2 раза больше времени потратить. А все остальное компенсируется обращением памяти, то есть вычисление компенсируется этим. Ну и последний, самый простой ядро, которое у меня было, это, в общем, линейная операция, тут просто полусумма двух массивов. Ну, что хочется заметить, что тоже каждый луть, на самом деле, обрабатывает сразу у меня столбец данных. И, ну, естественно, все чтения, записи, все пролезки, все хорошо. А, немножко пришлось поиграться с размером блока. То есть это, на самом деле, под вопросом, почему это очень сильно влияет, но оказалось, что влияет. И причем размер блока именно такой очень нестандартный. То есть там типа, я уж не помню, там что-то было 15 на 6, или там что-то такое. Еще. То есть даже число не кратное, например, а число тредов варты. То есть непонятно почему, но это реально работает быстрее. Почему это правильно работает? То есть оно. Ну и получается там примерно, то есть это эти твики, они и так. А вокруг доплы они как бы дают, в принципе, там 80% их производительности. Это очень хорошая цифра, потому что на самом деле, то есть известные цифры, там, которые максимум удалось получать там, на каких-то просто там задачах умножения матриц или еще там, ну просто даже на этой же задаче сложения, это там порядка 90%. То есть очень близко. И ну, смысл там от 10%, тем более, что это очень простое ядро. Ну, естественно, нет. Ну вот, теперь немного про реализацию на CPU. В общем, использовались Kubernetes инструкции для распределения циклов, которые у нас есть. Ну, это стандартный подход тоже. И там немного представлял циклы, чтобы посмотреть. Ну, получалось, что в некоторых случаях лучше работает кэш, соответственно, быстрее получается все. Ну, на CPU я тут интересно, естественно, не буду реализации, потому что это так, наша тема. Это плохо видно, это, наверное. В общем, это картинка.
Да, свет.
В общем, потом можете скачать, посмотреть. Это картинка просто две струи и как получается поле скоростей, так примерно. Такие вихри получаются большие. Но это все не в движении, конечно, плохо, но пока такие картинки. То есть визуализацией я не занимаюсь, не занимается Сергей Борисович. Вот. И поэтому, ну и там некоторые другие люди, поэтому я показываю готовые картинки. Ну вот эта картинка, почему я ее привожу, это просто значение продольной скорости в сечении канала, а при инъекции такой тонкой струи, теплой, как раз посередине канала. И видно, что при разных числах Рейнольдса получается совершенно разные структуры. То есть, например, при 250 у нас просто ну, обычное течение, которое затухает, а при 500 у нас возникают, видно, что скорость получается отрицательная, то есть возникают обратные вихри такие. То есть возникает турбулентное течение как раз. Вот. Ну, теперь, очень интересно тоже, собственно, производительность. Сравнивал я на сетках ну, 128, а 8 линейных итераций использовал, ну и число шагов по времени не так важно, потому что это последовательные операции, они там просто скидываются. Соответственно, сравнивал я CPU GPU и регату, недавно получил тоже результат на регате, вот, и сравнение производилось по разным параметрам, во-первых, это сколько они реально работают, просто абсолютно производительность, и с точки зрения, сколько они, каждое из устройств тратит энергии в сравнении с тем, какая у нас получается производительность на этой конкретной задаче. Вот. Ну, производительность во флот. Здесь я привел только, собственно, Tesla и Intel. Intel я использовал процессоры Nehalem и, собственно, Quad. Ну, Nehalem, может быть, знаете, последняя новинка от Intel на. Чем она лучше, чем Quad, то что ну, там тоже 4 процессора, но там, во-первых, есть мультитрейдинг, который позволяет делать 8 потоков, во-вторых, там, по-моему, 3 SDR. Ну, то есть, ну, суть в том, что обращение к памяти лучше, то есть быстрее. И кэш больше. Соответственно, из-за этого возникает то, что вот этот Nehalem на самом деле лучше. Ну, во флотах он раза в два лучше примерно, а в Таблок, он даже еще больше получился, лучше, чем Quark. Ну, а Тесла видно, что она, в общем, то есть это по разным ядрам распределено, то есть диссипация, прогонки и нелинейные данные. То есть, на самом деле, код на CPU это примерно то же самое, что было на GPU, то есть у меня программа такая очень, очень похожа, то есть никаких особых изменений не надо было делать. И проявился Doublock, очень интересно, потому что это, собственно, то, что нужно как раз, то, что используется. Но здесь Tesla в 5 раз быстрее, чем Halem. А Regatta, на самом деле, не знаю, то есть у меня получились результаты вот такие, то есть она порядка 10 раз медленнее, чем Tesla.
Она просто, Tesla, она одна была там?
Одна, да. Tesla C. Tesla C, там есть 60, который, ну, знаете, там, 240 процессоров, там, постоянно.
Это зрительный процессор?
Что? Это во сколько раз, да.
То есть единица это не Halem?
Да, то есть во всех этих графиках единица это не Halem, а все остальное относительно не Halem мерялось. Ну просто у меня изначально были вот такие, я потом добавил Regatta. Причем была относительно Regatta, не знаю. То есть это показывает реально, что Tesla, ну, результаты совпадают с очень большой точностью, поэтому Tesla как-то реально гораздо эффективнее для выполнения этой задачи, чем конкретно, да.
Николай, извините, а насколько эффективно вообще многоядерность на обычных процессорах по сравнению с одним ядром?
Да, вопрос хороший, но мне...
Просто если у вас проблема много обменов данных, то прирост должен быть мал.
Да, прирост небольшой, но он все-таки есть, особенно на некоторых ядрах. То есть там, например, приведу пример, вот прогонка, расщепление по X, там идет вращение, каждая как бы прогонка осуществляется вдоль линейного какого-то массива данных. И он кэшируется. И там можно даже использовать какой-нибудь SSE попробовать. Но я не использовал, потому что прогонка работает быстрее всего на CPU. Ну, то есть здесь нет отдельных данных по прогонке X, Y, Z, но прогонка Y и прогонка Z на CPU работают очень медленно, и там прирост вот так вот уменьшается.
То есть, а если вы очень сильно увеличите размеры, то она перестанет кэшироваться.
Да. Поэтому...
То есть потом у вас 128, и все, там, 1024, это был эффект.
Да.
И вы получите больше ускорения, возможно.
Да, все правильно, да. Как раз. Ну, то есть, как бы... хорошее замечание. То есть, это, естественно, так, и... Пока на таких сетках что-то еще CPU, то есть по крайней мере CPU, например, изначальный вариант, который без расщепления, он даже превосходит, то есть он даже быстрее на Halem, чем вариант, который без транспонирования. То есть потом как некоторые запросы, соответственно, и там получается Halem даже быстрее. Но, как правильно заметил, то что действительно при увеличении размера матрицы весь кэш может все может начать портиться. В общем. Ну, Y, Z прогонку мы уже, естественно, никак оптимизировать не можем на CPU. Я пробовал там пытаться переворачивать матрицу также, но это все, естественно, плохо работает на CPU, потому что там вращение, ну, медленное вращение. Ну и тут небольшие цифры с точки зрения экономической эффективности. Это производительность на ватт. А здесь Tesla в 3 раза лучше, чем Halem, получается, Doublock. Ну и в 6 раз лучше, чем... в 6 раз лучше Quark. И производительность на стоимость. Здесь на самом деле интересно то, что Quark почему-то оказался более экономически эффективный, чем Halem. Но это, в общем, во флотах. Но это как бы вот так получилось.
Тут
была
специфика там, что не Halem, в общем, еще да, дорогие.
Скорее всего, да. Из-за того, что они дорогие.
Да,
вот. Тем не менее, тоже видно, что как бы да, Tesla, собственно, можно за ту же самую цену либо посчитать в два раза быстрее, либо, соответственно, какую-то более качественную задачу посчитать. Ну и выводы, как, ну, планы такие небольшие, то, что как раз я планирую сейчас переделать это все на несколько GPU, соответственно, позволить считать большие сетки, большие числа Рейнольдса, и, в общем, реально новая задача, которую еще до этого практически никто не считал. И, ну, собственно, были планы по оптимизации разных отдельных ядер, которые уже есть. В том числе, например, вы можете знать, есть нет редукции для тридиагональных матриц. Но дело в том, что под сомнением как раз здесь его использование, потому что, во-первых, он большее число операций, да, чем про гонки. А во-вторых, вот, конечно, параллелится, но как бы там, как показала практика, то есть я сейчас пытаюсь как раз его пооптимизировать, получается там бан-конфликт, и все это как-то очень хорошо получается. Очень. Все это потом, может быть, отдельно про это расскажу, там, результат. Но пока, в общем, про гонку очень хорошо работает. То есть это даже то, что это изначально было, это вообще. Ну и выводы, в общем, это так просто из этой лекции, то, что как бы реально удалось показать, что Тесла очень эффективно может применяться для задачи электродинамики, например, мои задачи, которые реально важные задачи. Ну потом. На самом деле программа на CPU, на КПУ у меня примерно очень похожа, то есть никаких каких-то существенных таких. Буквально ядра, которые запускаются на КПУ, те же самые ядра, они проходились с помощью КНП. И то есть CUDA является очень простым удобным средством, ничего такого сложного не имеет. Ну и реально позволяет КПУ, то есть, например, раньше я там считал на регате, там на CPU, какие-то задачи, а здесь позволяет, то есть здесь можно посчитать гораздо большую сетку, гораздо быстрее, там, 10 раз все быстрее. Ну, в общем, открывает какие-то новые реальные возможности для исследования в этой же самой задаче. У нас, то есть, как бы есть, ну, сейчас проводится там тоже много разных конференций, мы там выступаем с новыми результатами, которые как раз удалось получить именно на КПУ. То есть мы их привозим как раз на КПУ, потому что на регате, например, там мы считали, все медленно. Ну и, в общем-то, все. Вопросы. Какие будут?
В общем, в чем как бы необходимость использования DAO? Это особенность реализации при внутренних автоматических расчетах с уважительными картами. Или такой динамический диапазон требуется, может, одних, выходных данных?
На самом деле...
Почему, скажем, не можем, скажем, считать все в DAO, а хранить его?
Да, я понимаю, просто вопрос. Я на самом деле пробовал хранить все в оплатах, считать в даблах. Я точно не помню, но то есть у меня получается, во-первых, по производительности это не сильно отличалось, за счет того, что дабл все-таки не относительно медленный на GPU. Получается, что мы как бы начинаем быстрее считывать из памяти, а вычисления остаются те же, ну, как столько же. Получается, что выигрыш большой мы не получаем. Но а с точки зрения, почему они необходимы именно даблы в самом методе, это, скорее всего, обусловлено именно самим методом, потому что начинает расходиться очень сильно. Там потому что, ну, то есть мы считаем, но для больших чисел ноль, соответственно, там очень маленькие получается вязкости, вот эти отношения 1 делит на число ноль. Числа получается очень маленькие, и получается метод начинает просто расходиться. То есть это как ограничение алгоритма.
У вас обычная сетка, да?
Обычная, да, обычная регулярная сетка, да. Ну, то есть я могу прокомментировать, что в принципе, да, есть разные подходы, там есть подходы с адаптивными сетками, но то есть вот для вот такого. То есть пока это у меня просто начальная какая-то задача, то есть пока еще даже внутри не может быть никаких там каких-то объектов, которые можно вытекать. Ну, в принципе, это несложно добавить, но этого пока нет. И во-вторых, сложно еще моделировать на таких адаптивных сетках именно полное ранение. То есть я не знаю там таких примеров. Можно ли только делать? Можно, да. Но я не знаю, было бы интересно вообще. Ну и потом вот все это с адаптивной сеткой может очень сложно лишний КПУ. То есть, я не знаю, по крайней мере, я общался с некоторыми людьми, там не так все очевидно. То есть здесь, по крайней мере, понятно, как это все.
Еще такой вопрос. Сейчас некое такое модное направление есть. Английское звучит так. Диски фиксирует карты. Это когда аналог дифференциатор переписываются специальным образом в дискретной форме, чтобы изначально эти constraint, связанные с интегралами, были, ну, в частности, в интернете, скажем, есть уровень максимум переписан, да? Вопрос какой-то не рассматриваем, это мы исходную постановку задач сразу в секретной форме с определением интегралов, а не
не секретная форма, которая получается из исходных аналогов. Это вообще, кстати говоря, не записано эти управления на весь опыт, а вот такой форме.
Они на самом деле записаны. То есть они как, да, они изначально записываются именно как интегралы. Потом это сводится через теорему Стокастического-Гаусса по поверхностям, потом это все. Записывается как поверхность, потом сводится к интегралам по объемам, да. Потом просто рассматривается уже без интеграла, да, как вы говорите. Ну, я не рассматривал тот метод, который. То есть я, во-первых, не слышал о таком. Нет, я не слышал. Слышал, да. То есть было бы интересно узнать. Мне кажется, вот подобные схемы применяются в осредненных уравнениях инерции. Там как раз вставляют интегралы. И возможно там как раз вот то, что было.
Можно, кстати, ваше решение очень легко проверить. Вы провели решение, да?
Да.
А потом проверить.
Ну, я как раз проверяю, да. То есть вот я проверяю это уравнение этой непрерывности. Я как раз проверяю интеграла дивергенции. Это как раз и есть.
Там
получается точность это 10 минус 6, так, минус 7, то есть около 0. То есть, ну, приемлемая точность, да. Ну, то есть, я не проверяю вот эти все три уравнения, но как минимум вот непрерывность проверяется, то есть позволяет там сказать, что более-менее правильно.
Вопрос по производительности. Ну, проверял относительные графики, а вообще вот абсолютно, с какой скоростью решается на сетке 128 кубов?
А, да. Сейчас скажу цифры, ну, вот на Тесле, дабла на сетке 128 в кубе, но это число шагов, то есть в этой фигуре число шагов 20 шагов, поэтому там реально используется там, ну, как минимум 1000 там, может быть даже больше, то есть это надо умножать на 50 там, может быть даже на 100, но это считалось на Тесле 10 секунд дабла. Соответственно, если это умножить, ну, то есть реальная какая-то задача, там, допустим, умножить на 50, ну, там, на 50, то получается там, что 20 там, минут, 15 на 20 минут. Соответственно, на CPU это все считалось бы 5 раз медленнее. Но это причем на нехалеме. То есть я там изначально считал даже на обычном базе.
Как у вашей точности, а если в флотах там стоит?
В флотах просто я как бы не считал.
Ну просто вообще там можно, скажем, интерактивно сделать, то есть там как течение жидкости, что
моделировать. Да, это я над этим думал на самом деле. То есть это, в принципе. Это я говорю про цифры, которые для уже окончательного кода. То есть, например, 1000 временных шагов нам же не нужно там. То есть для интерактивного моделирования мы можем там посчитать один шаг, отрисовать, следующий шаг отрисовать, следующий шаг отрисовать. Соответственно, 1000 раз медленно. Но пока я вот прикидывал, получается, то есть если здесь 10 секунд. Мы делим на, ну даже во флотах, да, например, это 5 секунд, это 2 раза медленнее, там 5 секунд, делим на 20, получается пока достаточно много все равно, то есть надо еще, можно упростить, ну просто моя задача была как именно показать, ну, прежде всего она применяется не для графики там какой-то, а для реального моделирования какого-то течения, там, показать структуру, там, хаос и все такое. Но вообще в этом направлении идут работы, может, видели демку даже не видели одна. Недавно, я же здесь и показывала сейчас. На YouTube идет лишь демка. Я могу вам кто-нибудь, кого заинтересует, показать. Ой, ссылку дать.
Трехмерная?
Трехмерная. Там машина такая ездит, за ней дым такой. Кто-нибудь видел?
Нет.
Ну, короче, это вот как раз человек делает, который тоже занимается моделированием красного листокса. И у него другой метод. Другое уравнение, и он как раз их упростил, чтобы сделать. Ну и там, естественно, не он один совместно там с вами.
Там мини точно,
да. Но там она прям так называется турбулентность. То есть там все-таки типа турбулентное течение возникает, но мини точно упростил.
Почему? 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 Почему
как раз где можно использовать разделяемую правильность, это как раз, например, метод редукции. То есть попробовать решать не прогонками, а редукцией. Но вот как показывает, то есть пока я не довел до нормальной производительности метод редукции, у меня получается очень там раза в 3-4 раза меньше, чем прогонка. То есть это, скорее всего, возникает из-за баг-конфликтов. Там на самом деле сейчас какая-то статья на эту тему. То есть, ну, в общем, не входит, но в общем не будет. Люди этим занимаются, да, но. Ну, в принципе, я не говорю, что там. Я понимаю, что разделяемая память это архитектурная особенность нашей культуры, да, которую бы хотелось бы использовать, но даже без нее получается неплохо. Пока вот я не думал, как ее можно еще применить. Ну вот в ситуации можно применить, но там тоже пока не получается.
Ситуация здесь хорошо, как раз самое слабое звено получается проблема.
На самом деле, да, наверное. Но диссипация, да, то есть оно по графику не будет намного лучше, чем спина.
Или может быть проекционные значения помогут? Просто
проекционные, о чем вы говорите, да? То есть прогонка дает нам точное решение сразу. Да. То есть мы сразу получаем точное решение.
Но у вас все равно есть операционный процесс, который вам...
Да, это есть. Но тем не менее, я как бы боюсь, что с использованием вот этих КМРС и прочих нам будет еще больше даже стараться, и это может непроизвестно очень сильно появиться. Прогонка, однако, тут не быстро работает. У меня был как бы мысль насчет использования комбинированного варианта. Можно использовать, например, сеточный метод, делать core сетку, а потом считать это все прогонкой каждому направлению. Но я пока это еще не делаю, я пока только думаю. Но вполне возможно, что это изменит смысл. Ну, еще там assignment, собственно, следующее задание, что? Да, и мы его покажем. Обычно как там рассказывают, да, примерно? Я могу рассказать, что там...
А, ну да.
Мне как бы есть. Да. Вот я, Саша. Ну, задание такое, в общем, то есть очень много всего, что вы можете как бы сделать разными путями, как хотите, то есть как получится. Ну, идея в том, что мы будем решать там либо одномерно, либо двумерно задачу диффузии, например. И дополнительное задание, я не знаю, то есть возьмется ли за него или не возьмется, но это просто кому интересно, может быть, это попробовать решить Славу с разряженной треугольной матрицей, например, там, нижней треугольной или верхней треугольной. Ну, как раз пройдусь по заданию. В общем, у нас уравнение типа проводности такое, нелинейное. Соответственно, ну, оно может быть линейное, если у нас коэффициент там либо x, либо константа. Вы можете выбрать там все, что хотите. Можете сделать линейное, можете нелинейное. То есть, какое вам больше понравится. Собственно, уравнение тут вот написано все. Это пока одномерная задача, и, собственно, область определения отрезок, у нас есть граничные условия отрезки, начальные условия. И нужно решить, просто посчитать. На фузе, соответственно, методы решения какие есть. У нас есть там, ну, методом, прежде всего, там, конечных разностей. То есть просто аппроксимируйте производное, тоже выписана схема, например, которую можно считать явно или неявно. там он будет совершать второй диагональный матриц, здесь не придется. А, ну, естественно, явно схема лучше, но как бы, что по аддициях там можно сделать. Это двумерная задача. Почему двумерная? Потому что, вот, например, в одномерной задаче у вас не получится там спараллелить эти тридиагональные матрицы, то есть вам нужно будет сосчитать на каждом шаге. А двумерную вы можете распараллелить, как вот я показывал, то есть сделать, собственно, расщепление как раз по x и по y и решить. То есть на каждом шаге можете решать много тройдиагональных матриц, методом прогонки. То есть каждый тред просто решает одну матрицу. Можете написать на интердукции или что-то еще такое интересное сделать. Вот. Ну, тут как бы все есть. То есть граничный слой, начальный, все есть. И расщепление по x. Это все было уже. Вы можете, да, применить какие-то итерационные методы, как бы это тоже на ваше усмотрение, там, как говорит, там, лес, там, если хотите, искаженный градиент, можно сделать с каким-то предприятием, валгивателем, вот. И дополнительное задание это просто треугольная матрица, я не знаю, то есть как кому-то будет, может, интересно, если кто-то напишет, будет еще здорово посмотреть. Можно попробовать даже не разряженную, а просто сначала там заполнить. Ну, заполненная, она есть в классе, но как бы вот, тоже можно написать, ради интереса. Ну, здесь как хранить можно матрицу, могу рассказать, как хранятся известный формат, compress class row. Это когда у вас хранятся все данные, просто не нулевые матрицы, а массив столбцов, собственно, которым соответствует каждому нулевому. И потом просто список как бы касательно. Собственно, на строчке. То есть каждая строчка, откуда у меня будут все элементы в массиве данных. Соответственно, там вот отсюда до сюда будет вот первая, например, строчка, отсюда до сюда вторая, отсюда до сюда третья. Вот. Здесь написан пример, как можно. Ну вот в таком формате, например, попробовать реализовать там какой-то алгоритм, который считает. Здесь я не привожу алгоритм, потому что это просто как такое исследовательское задание, может кому-то будет интересно. Ну вот есть. Ну вот ссылка там, если может быть интересно посмотреть, это разряженная матрица и столбец, у нас есть хорошая там статья, есть код, рассматривается много форматов матриц, но там только одна задача, это вот умножение матрицы на вектор. Но она применяется, естественно, во всех традиционных методах, но помимо нее как бы, еще много других есть задач в линейной алгебре, там, например, тот же кондишн, ну как кондишн, вот это посчитать для разных лес и прочее, как там факторизацию произвести тоже, это все очень пока. Ну я мало видел это направление работы, но вроде это тоже просто. Ну все. Но это я все выложу там на сайт, то есть можете смотреть. Ну, если вопросов по заданию никаких нет, там, то, ну, наверное, все.
Ну, так обучение, по лицевому положению получается, и мы не добавляем.
На самом деле у нас, естественно, есть так. такая необходимость. Интерес в том, чтобы давать кому-то реально попробовать, потому что, ну, как бы, пока мы нигде не применяем какую-то каких-то вещи, потому что...
Понятно. Потому что мы спрограммированы не так хорошо.
Ну, то есть, эту программу, на самом деле, писал я лично. То есть, она не очень сложная, то есть, там, ну, вы там подробнее напишите на почту. Какие у вас там нужды, прощаться. Ну, в отдельно встретиться.
Хорошо.
Ну, все, значит, об этой теме занимаетесь тоже моделированием различного рода или нет, или только технические какие-то задачи?
Не, я занимаюсь, то есть я занимаюсь поддержкой разработчиков, поддержкой людей, которые... То есть отдельно у меня есть поддержка разработчиков, там, игр, но это не важно. И вот отдельно компании, которые интересуются там какие-то...